Глава 8. Чем ближе они подходили к башне, тем больше убеждались, что активность ее превысила обычную перед пульсацией. Блуждающие источники радиации, глаза дьявола, вспыхивали почти каждые 5 минут, правда, все на значительной высоте. Дважды начинались электрические дожди, прижимаемые ветром к стенам башни. Багровое свечение от стен пульсировало, то отступало вглубь, то усиливалось, и от этого казалось, что башня то съеживается, то растет в объеме. Идти стало трудней. Снежный наст утратил твердость, стал рыхлым, влажным, тепловое дыхание башни уже достигало этих мест. Вскоре в снежном покрове появились прогалины раскисшего грунта, в которых легко можно было завязнуть по пояс и глубже. В какой-то момент Ивашура вдруг остановился, жестом приказал замереть и прислушался. «Кажется, начались сюрпризы, чувствуете?» «Зона», — сказал Гаспарян. «Мы дошли до зоны, вот и все». «Какая зона?» — спросила Вероника, тщетно стараясь уловить хотя бы посторонний звук, кроме завывания ветра. Ей показалось, что над ними нависла странная, призрачная и одновременно тяжелая тень, но это прошло. Осталось ощущение какого-то давления на голову и чувство неловкости во всем теле. «Зона ужасов», — пояснил Рузаев терпеливо. «Но это не она. Зона обычно начинается в километре от стены, а мы стоим по крайней мере в 2. «Подождите здесь». Ивашура прошел вперед с 10 шагов, постоял и вернулся. «Это не зона, инфразвук». «Знакомые штучки». «Да, это уже серьезно. Дальше мы, наверное, не пройдем». «Что это значит, инфразвук? Извините, что вмешиваюсь». «Пауки поставили инфразвуковую завесу», — внес ясность вежливый Гаспарян. «Инфразвук, то есть звук низкой частоты, очень нехорошо влияет на организм, поэтому ближе к стене башни идти рискованно». «А зачем пауки поставили завесу?» «Не хотят, чтобы кто-нибудь мог приблизиться к башне. Существует гипотеза, что пауки предупреждают людей об опасности. Криками, когда источник опасности локален. Инфразвуком, когда опасность... «Неизвестно где», — подсказал Рузаев. «Инфразвуком пауки отпугивали нас лишь однажды, когда на месте башни был еще построен из паутины конус. Почва под разведчиками внезапно вздрогнула, по полям прокатился низкий подземный гул. Эксперты переглянулись. «Отложим?» — с полувопросительной интонацией сказал Гаспарян. Ивашура на минуту задумался, взглянул на часы и тронул кнопку рации. «Связь 2, что там у вас?» «Был толчок», — донесся сквозь хрипы и трески эфира тонкий голос диспетчера. «Силой 3 балла. Причина неизвестна. Кто говорит?» «Ивашура». «Игорь Васильевич, вас искали радиофизики. Велели специально передать. Плотность полей вокруг башни растет по экспоненте». «Как поняли?» «Спасибо, понял». Ивашура выключил рацию, щелкнул крышкой дозиметра. «Хорошо, хоть радиационный фонд остался прежним», — пробормотал Гаспарян. «Предлагаю вернуться за вездеходом». «Потеряем время», — сказал Ивашура. «Попробуем подползти еще на 100 метров, насколько хватит сил терпеть инфразвук. Вероника, тебе придется остаться». Девушка хотела было возразить, но уловила холодный блик в глазах Ивашуры и сдержалась. «Хорошо. Что я должна делать?» «Ждать нас. Вот тебе 2-я рация, настроена на общую волну. В случае нашей...» «Впрочем, мы вернемся. Жди». Он повернулся к экспертам. «Надевайте инфраоптику. Попробуем пойти с ней». Они надели приборы ночного видения, похожие на очки консервы с резиновыми окулярами и гибкими дугами. «Ух, здорово!» — не выдержал Гаспарян и прищелкнул языком. «А мне можно?» — робко спросила Вероника. Ивашура без слов помог ей надеть очки. Взору девушки открылась волшебная картина, расцвеченная всеми оттенками коричневого, алого и вишневого цветов. Башня сияла белым накалом, так что на нее было больно смотреть. Почва и лес вдалеке были черными или темно-коричневыми, и в этой черноте проглядывали багровые дорожки, прожилки, ручейки, нити, бесформенные пятна. Ивашура первым разобрался в цветах. Пятнами были нагретые участки почвы, дорожками и ручьями насыпи и гребни пластов вспаханного поля, а вот прожилки и нити... Он шагнул к ближайшей нити, нагнулся, сорвал инфраочки и хмыкнул. «Паутина!» Гаспарян проследил за нитью паутины и пробормотал что-то по-армянски. «Пошли», — спохватился Ивашура, снова натягивая дугу очков. «Потом разберемся, что начали строить». Он не договорил. По По полю плавно мчался багровый шарик, а за ним оставалась тонкая красная нить. «Паук!» — ахнула Вероника. Ивашура сжал ей пальцы, призывая к молчанию. Передал Гаспаряну лазер. Потом, не отрывая взгляда от бегущего пятна, достал на ощупь метатель сетки ловушки. Прикинул, куда выкатился шар и побежал наперерез. Вероника хотела было крикнуть «Игорь!», но вовремя зажала рот ладонью. Гаспарян зачем-то снял с плеча двустволку и взвел курок. Рузаев быстро достал из-под полы кинокамеру и припал к видоискателю. Гаспарян одобрительно похлопал его по плечу. Чтобы приблизиться к пауку, не сбавляющему скорости, надо было углубиться в зону, где мощность инфразвука возрастала, но Ивашура не замечал влияния инфразвукового излучения. Когда до паука оставалось около 10 метров, он в два приема вскинул метатель и нажал на спуск. С щелчком пружины метателя выбросила сетку, и та в падении, разворачиваясь в плоскость, накрыла круглое, светящееся в инфракрасном диапазоне тело паука. И ничего не произошло. Паук резко затормозил и замер. Ивашура тоже остановился, ожидая чуть ли не разряда бластера. Потом сорвал инфраочки. Он не сразу привык к темноте, но понял, что действительно поймал паука. На гладком черном теле с невидимыми сейчас ногами выделялись белесые, громадные, без зрачков глаза, внимательно и с недоумением, как показалось Ивашуре, разглядывающие человека. Эксперт колебался всего мгновения. Он относился к тем людям, действия которых тем эффективнее, чем труднее ситуация, которые умеют из хаоса мыслей выуживать наиболее оптимальную, мгновенно собираться и принимать решения, основываясь иногда только на показаниях интуиции. В данный момент Игорь вдруг отчетливо понял, что паук не опасен. Ивашура медленно сделал шаг к пауку, второй остановился в нескольких шагах. Теперь он видел его полностью. Паук упирался в пашню длинными суставчатыми ногами, перебирая приподнятыми передними лапами педипальцами. Ивашура обнаружил, что сетка, сплетенная из капроновых канатиков толщиной в 0,5 сантиметра, разрезана на две части. Но это эксперта не остановило. Паук ждал его дальнейших действий. «Выслушайте нас», — сказал он негромко, но твердо. «Запишите и передайте своим хозяевам. Мы хотим знать, что такое башня. Это первое. Второе. Как долго и до каких пределов она будет расти. Ее рост — реальная угроза нашему миру. Если башня не остановится, нам придется применить силу. И третье. Известно ли вам что-нибудь о судьбе наших товарищей Ивана Кострова и Таисии Калашниковой?» «Пока все. Когда ждать ответа?» Паук подождал, все так же задумчиво перебирая лапами. «Не слышу». Молчание. Потом какой-то тихий, прерывистый писк. Ивашура от неожиданности вздрогнул. Паук ответил. «Повторите», — громче сказал он. Снова тихий писк паука. Голос паука. Эксперт махнул рукой напряженно ожидающим его друзьям. Все трое сорвались с места, но Ивашура остановил их жестом. «Вероника, магнитофон!» Девушка подбежала через минуту. Паук на это не реагировал. И передала магнитофон. Ивашура включил запись и осторожно приблизил микрофон к пауку. «Прошу вас повторить еще раз». Паук пискнул еще и еще раз. Присвистнул и вдруг помчался задом наперед по той же дороге, что и бежал сюда, не сводя своих круглых глаз с людей. Исчез, растворился во мраке. «Уф!» — выдохнул Ивашура и смахнул с лба пот. Тут только он почувствовал неприятное раздражающее тепло в голове, духоту, желание оглянуться, подкатывающую горлу тошноту. Инфразвуковая завеса пауков продолжала действовать. «Уходим!» — коротко бросил Ивашура. Выключил магнитофон, оглянулся на башню и поспешил за Вероникой. Он понимал, что поведение паука еще ни о чем не говорит, но верил, что начало положено. Машина это или существо — не суть важно. В любом случае, паук должен был записать или запомнить его речь и передать по назначению. И если писк не ответ, то, возможно, хозяева башни все же ответят на вопросы людей рано или поздно. Главное достоинство метода, который избрал Ивашура для контакта, заключалось в его простоте. Никто еще до сих пор не пытался просто задавать вопросы паукам. Он их задал. До 2 часов ночи они пытались поймать хотя бы еще одного стража башни. Но тщетно. Видите, видели, пауков объявилось необычайно много, но ни один из них не подбирался ближе, чем на 100-200 метров, и ни один не отреагировал на облучение лазерным лучом. Пауки лихорадочно плели паутину. Наконец, когда рация заговорила голосом Одинцова, Ивашура повел свою уставшую и продрогшую комиссию по контактам домой. У заграждения их ждал высланный полковником вездеход, и уже через 20 минут они оказались дома. В вагончике было тепло, уютно, потрескивали поленья в печурке, ароматно пах кофе. У стола сидел сосредоточенный, как всегда, Одинцов и читал газету. Когда эксперты ввалились в комнату, он только поднял от газеты голову. «Ничего», — отвечая на его немой вопрос, сказал Ивашура. «Вернее, почти ничего». «Один из пауков выслушал меня, но я не уверен, что он понял и ответил. Пропищал что-то, но что?» Ивашура развел руками и передал магнитофон Гаспаряну. «Завтра утром на анализ, пусть звуковики повозятся вместе с лингвистами». «Я бы удивился, если бы с первого раза удалось установить контакт», — негромко проговорил Одинцов. «Следующую экспедицию надо подготовить более серьезно и тщательно». «Вы правы, надо привлечь все научные силы и технику. Выигрыш превышает любые материальные затраты». Они сели за стол, разлили по кружкам кофе. Внезапно пол вагончика заметно дрогнул. Издалека прилетел короткий глухой гул. Задрожали стекла в окнах. «Спать не придется», — сказал Ивашура, глянув на часы. «Пульсацию следует ждать часа через полтора-два». «Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь, что нам повезло с контактом». «Пауки плетут вокруг башни паутину, значит, ожидается что-то более серьезное, чем было до сих пор. Именно поэтому пауков так много». Он принялся убирать со стола, но вспомнил о Веронике. Жестом указал Рузаеву на стаканы и кружки и оделся. «Я буду в штабе. Я с вами», — поднялся Одинцов. «А я, с вашего позволения, вздремну часок», — сказал задумчиво Гаспарян. «Мой организм не выдерживает более 20 часов бодрствования, да еще в стрессовой обстановке». «Вот вам фазовый портрет личности по имени Сурен Гаспарян», – проворчал Рузаев, звеня стаканами. Закрывшаяся дверь отрезала ответ Гаспаряна. «Друзья?» – спросил Одинцов, кивая на дверь. Ивашура сошел со ступеньки и оглянулся. «Вы психолог?» «А нам нельзя иначе», – улыбнулся Одинцов. Дальше шли молча. Над миром давлел горбатый хребет башни, заставляя людей держаться в постоянном напряжении, смешанном с восхищением и недоумением. Никто не мог остаться равнодушным, глядя на эту чудовищную, геометрически правильную глыбу непонятного назначения и происхождения, попирающую известные законы бытия. Пульсацию башни, очередной скачок роста ее диаметра, наблюдали все 200 с лишним человек экспедиции – ученые, журналисты, инженеры связи, работники телевидения, обслуживающий персонал лагерей и солдаты воинских подразделений, поднятых по совету Ивашуры. Сам начальник экспедиции ожидал пульсацию в кабине вертолета авиаконтроля, кружившего вокруг башни на высоте километра. Вместе с Ивашурой в кабине находился Рузаев и Вероника, упросившая взять ее с собой. Непосредственно перед пульсацией ветер, дувший к башне, стих, тяжелые облака сразу опустились ниже, придавили землю. Даже в километре от башни в них вспыхивали электрические разряды, в основном горизонтальные, в виде причудливых лент и полос. Башня продолжала светиться багровым накалом, по ней, как по угасающей звезде, ползли темные пятна, вспыхивали и тут же гасли злые зеленые звезды и ветвящиеся росчерки молний. Иногда откуда-то из таинственных ее недр выметало наружу целые поля долго не тускнеющих искр, среди которых формировались диковинные электрические призраки. Из-под земли то и дело доносились бухающие удары, гул и стоны. Казалось, башня раздирает тело земли, раздвигает его, мнет, сверлит исполинским буром, уходя все ниже и ниже, к мантии, к ядру. Вероника, округлив глаза и замерев в каком-то суеверном восторге, глядела на красочную феерию, окружавшую башню. На вопросы Ивашуры отвечала одна сложная невпопад, и тот, оценив ее состояние, перестал ей мешать. Рузаев работал с бортовыми кинокамерами вертолета, быстро найдя общий язык с наблюдателями, неразговорчивыми офицерами одной из воинских частей. Кроме того, у него была наготове своя кинокамера, с которой он не расставался. Дважды засняв башню и плывущие над лесом призраки, Михаил вдруг потянул Ивашуру за рукав. «Посмотри-ка, пауки! Слева по курсу, рядом с насыпью у стены!» Ивашура поднял бинокль. Черный в призрачном свете вал сдвинутой земли у стены башни вдруг зашевелился, стал расползаться. В бинокль было видно, что это несется от стены лавина пауков, спасаясь от неведомой опасности. Даже сквозь рокот двигателя донесся долгий, заунывный крик, от которого тревожно сжалось сердце.